Братья и сестры, я продолжу эту тему, или как выразился брат Илья, вбивать этот же гвоздь, бить по шляпке этого же гвоздя. В книге Екклесиаста есть такое слово: слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди. Но вбитые гвозди — это не наши слова, это слово Божие, а мы только его, так скажем, образно говоря, вбиваем. Я хочу прочитать текст из книги Екклесиаста. Брат Виктор читал с 7 главы. Это объяснение того, чем заканчивается 6 глава книги Екклесиаста. 6 глава заканчивается вопросом. 6 глава, 11 стих и 12. «Много таких вещей, которые умножают суету. Что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит на земле?» Искать лучшего – это нормально, это естественно. Нам Писание позволяет это, разрешает. Пословица народная так говорит, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. В послании к Коринфянам написано, что лучшим воспользуйся. Ну, мы так и стараемся делать. Даже если у нас все хорошо, все нормально, но нам предлагают что-то лучшее, мы обычно этим пользуемся и хотим этого достигнуть. Но вот вопрос, который мы здесь прочитали. А что действительно лучше? У вас не бывало такое, что вы выбирали лучше, хотели как лучше, как говорил когда-то наш премьер российский, хотели как лучше, а вышло как всегда. Знаете, иностранцы не понимают этого. Не понимают, этот понимает только русские. А им непонятно. Бывает такое в жизни. И вот ошибешься, за лучшее примешь то, что лучшим не является. И даже больше того, потеряешь иногда то хорошее, что имел. И думаешь, зачем погнался за журавлем в небе, да? Есть такая-то опять пословица: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Опять вот все лучше и лучше. И вот Екклесиаст, он все это видел, подмечал, замечал. В своей жизни он старался выбирать для себя лучшее и приобретать лучшее. Если вы внимательно читали эту книгу, то он строил для себя, у него были лучшие архитекторы, лучшие музыканты, лучшие певцы, лучшая еда, все лучшее. И вот он на все это лучшее, помните его выводы? Все суета. И он задает вопрос: так кто же скажет, что такое лучшее? Братья и сестры, целый день сегодня есть ответ на этот вопрос. Что лучше? Лучшее небесное. Но давайте более конкретно. Что значит небесное? Худшее — это что значит? Лучшее небесное, а худшее — это земное. Но давайте поконкретнее. Что значит лучшее небесное?
Вы знаете, я однажды задался этим вопросом. Я взял симфонию, взял Библию и выписал все тексты Библии, где Бог говорит людям, что лучше для человека, а что хуже. Вы никогда не пробовали это? Я вам советую, вам тоже понравится. У меня список получился более 30 текстов. Более 30 текстов в Библии. Ну, это вот у меня так получилось. Может, у вас чуть больше получится даже. Я прочитал сам все эти тексты. Потом вечером, когда собралась вся семья, я предложил эти тексты на семейное обсуждение. И вы знаете, я вам так скажу, что неоднозначная реакция. Неоднозначная реакция на эти тексты. С некоторыми текстами спокойно соглашаешься. И говоришь, да, конечно, это действительно лучше. Например, апостол Павел пишет: лучше быть свободным, чем рабом. Да. Лучше работать своими руками, чем воровать. Конечно, да. Но с большинством текстов по-человечески согласиться трудно. И соглашайся только потому, что это сказал Бог, а не человек. Я из всех этих 30 текстов, я выбрал 4. И хочу вам их сейчас предложить. 4 текста только. Но, братья и сестры, это тексты очень знакомые, вы их знаете, может, наизусть знаете. Я эти тексты с таким расчетом хочу предложить, что нужно ответить на главный вопрос. Вот так мне Бог говорит, что вот это лучшее, потому что это я говорю, Бог с неба. Он говорит, это лучшее. Я каждый день в моей реальной жизни соглашаюсь с Богом, что это лучше, выбираю это лучше, или я только соглашаюсь умственно, теоретически, потому что это в Библии написано, и все. А в реальной жизни, нет, Господи, извини, в реальной жизни чуть по-другому. Вот это главный вопрос. Первый текст – это Евангелие от Матфея, 18 глава, 8 и 9 стихи. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от тебя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиена огненная. Братья и сестры, человек, у которого нет ноги, или нет руки, или нет у него глаза, как мы называем такого человека? Инвалид. А у которого есть две руки, две ноги, два глаза, это какой человек? Здоровый человек. Каким быть лучше? Мне понравился вывод одного проповедника. Он так сказал. Лучше быть святым инвалидом, чем здоровым грешником. Вы согласитесь с этим? Христос говорит о соблазнах. Кому из нас не знакомы соблазны? Кого не соблазняли? Все это знают. Грешная плоть нас соблазняет. Соблазняет, наша рука тянется взять запретное. Наша нога хочет пойти по путям удовольствий, развлечений. Наш глаз хочет посмотреть недозволенное. И вот Христос дает такой совет. Лучше, правильнее тебе, вот так бороться с источником искушений, отсечь. Это лучше, чем грешить. Несколько примеров из Библии. Когда-то рука Ахана взяла запретное. Вот его грешная плоть соблазнила. Что она ему говорила? Ну, я так предполагаю. Ахан, ты посмотри, в чем ты одет. А в чем одета твоя жена? Ведь этой одежде уже почти 40 лет. Они же ведь одежду не меняли. Она у них была все время нормальная. Ты в такой старой одежде ходишь. Неужели тебе не хочется поменять одежду? Посмотри, какая она красивая. Возьми. Да в этой суматохе кто там смотрит, кто что берет? Кто на что там внимание обращает? Бери, спрячь. Сразу, конечно, не нужно делать. А так через полгодика оденешь и будешь красавцем. Ни у кого такое не будет, только у тебя. Бери. Взял Ахан. Спрятал. Но когда его побивали камнями, я думаю, он понял, что лучше быть бедным, но святым, чем богатым. но ближе. Как вот мы читали, лучше доброе имя, и богатство не будет. Чем будет и богатство, и все, а ты будешь грешником, погибшим грешником. Когда-то Давид увидел красивую женщину. И, наверное, подумал, такая красавица не моя. Взял жену чужую. Потом горько плакал. Много плакал. И я думаю, он тоже сам себе говорил, да лучше б я вырвал этот глаз, который увидел ее. Лучше б я отсек эту руку, которая потянулась к чужой жене. Чем я потерял мир с Богом. Я потерял мир в семье. Я потерял 3 сыновей из-за этого. Что лучше? Лучше быть святым, чем грешником. Петр когда-то, ему тоже плоть посоветовала, а что ты будешь умирать? Жить нужно. Жить. И он не захотел умирать. Он не захотел стать рядом с Господом. Он отрекся от него, а потом горько плакал и, наверное, тоже себе говорил. Меня же учитель предупреждал. Мне же говорили. Да что я не стал немым? Лучше бы я немым был, но святым остался бы, чем вот таким предателем стал или отступником стал. Отрекся. Конечно, братья и сестры, мы понимаем, что Христос не призывал наносить себе увечья или физический вред. Христос говорил здесь так, с грехом, с искушениями, с соблазнами нужно бороться. Не заигрывать, а бороться. Итак, первый текст, который мы прочитали, он говорит нам, что лучше быть святым, чем грешником. Вот это по-небесному. Вот это значит небесное. Второй текст. Это первое послание Коринфянам, 6 глава. 7 и 8 стихи. И это весьма, уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете, отнимаете, и при том у братьев. Кого из нас не обижали? Таких, наверное, нет. И никому из нас не хочется быть обиженными, не хочется быть проигравшими, не хочется быть обманутыми. Нам хочется всегда добиться справедливости, нам хочется реванша, нам хочется объяснений, нам хочется, чтобы перед нами извинились и попросили прощения. А как это сделать? Как этого добиться? А любыми способами? Судом. Каким судом? Любым судом. Семейным, церковным, даже государственным. Только чтобы мы оказались на высоте. Такая наша человеческая природа. И вот так поступали верующие Коринфянской церкви. Они судились друг с другом перед универмами, в государственном суде. Они абсолютно не думали, а что скажут о церкви. Они не думали, а что скажут о них, как о верующих. Они не думали, а что скажут, наконец, о Боге, имя которого они носят. И вот апостол Павел говорит, лучше остаться обиженным, лучше терпеть лишения, чем поставить пятно на репутацию церкви, чем положить пятно на имя Иисуса Христа. Лучше предоставить дело Богу. В послании Римлянам апостол Павел пишет, что воздавать обидчику не нужно. Пусть Бог, он говорит, он воздаст, не мстите за себя, возлюбленные. Пусть Бог это сделает, а вы делаете добро ему, вы добро делаете. Но пробивной характер у многих верующих. И вы знаете, этот характер, это хорошо. Но пусть мы, давайте показывать этот характер пробивной наш. при изучении Слова Божьего, при служении Богу, при труде, при проповеди Евангелия, вот там пусть наш этот характер проявляется, где бы мы горы сворачивали, вот там, а не в том, чтобы добиться, чтобы меня все-таки объявили правым. Друзья, обидчикам быть труднее. Потому что обидчик будет иметь дело с Богом. Обидчик, он лишается чистой совести. Он лишается радости, потому что он ожидает встречи с Богом, который воздаст каждому по делам. Итак, второй текст нам говорит, что лучше быть обиженным, чем обидчиком. Третий текст звучит так. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Ситуация здесь такая. Если вы помните, в Коринфянской церкви один член церкви согрешил, и церковь никак не прореагировала на это. Церковь абсолютно посмотрела на это, как мы говорим, сквозь пальцы. Апостол Павел с этим не согласен. Но он идет один против поместной церкви. Он пишет им письмо и говорит, так не должно быть. Согрешивший должен понести наказание. И вот когда церковь прочитала это письмо Павла, они словно очнулись от сна. Они покаялись в своем попустительстве греху, и они наказали виновного. Казалось бы, все правильно сделано. Виновный, согрешивший, наказан, дело можно сдать в архив и забыть об этом. Но апостол Павел не забывает. И когда он узнал, что согрешивший глубоко раскаялся, что согрешивший, он сожалеет о случившемся, он кается, он плачет, апостол Павел пишет второе письмо церкви и говорит, вы почему опять не реагируете? Ведь его нужно простить, его нужно утешить. Апостол Павел говорит, лучше прощать, чем негодовать и добивать согрешившего. Лучше прощать. Дорогие братья и сестры, мы согласны с этим? Мы согласны прощать? Кем мы предпочитаем быть? Обвинителем или защитником, прокурором или адвокатом, Иов, которого много обвиняли, он говорил своим друзьям, он просил о милости, говорит, к страждущему должно быть сожаление, должно быть сожаление. Но нам иногда, а как его прощать? А как его прощать, если он даже не просит прощения? А вот мы почему-то забываем, что Христос просил о нас, прости им, Отче, раньше, чем мы попросили у Него прощения. И Он простил нас. Одна сестра спросила у пресвитера. Пресвитер, сколько я могу терпеть этого человека, моего мужа? Сколько, почему я должна его кормить, поить, все делать, обстирывать? Он даже копейки домой не приносит. Почему я должна это делать? Вы знаете, что ей пресвитер сказал? Он сказал, сестра, вообще вы можете это не делать. Вообще в Библии написано, кто не работает, тот и не ест. Но, сестра, вы можете побыть на месте Бога. На месте Бога, который обогревает, заботится, кормит и поет и неблагодарных, и злых. Вы можете в этой ситуации стать такой похожей на Бога. Братья и сестры, когда мы прощаем, мы становимся такими похожими на Бога. Итак, прощать, кающегося всегда лучше, чем обвинения. И последний текст, который я хочу вам предложить, это первое послание Коринфянам, 7 глава, 38 стих. Посему выдающий замуж свою девицу поступает лучше. Нет, хорошо, извините. А не выдающий поступает лучше. Слышите, уже вот так человек машинально говорит, да? Кто согласен с этим текстом, а? Трудно. Молчим. Но это Библия говорит. Так говорит Библия. На тех, кто не выйдет замуж, как мы считаем, вовремя, на них, к сожалению, иногда смотрят с сожалением. И так говорят, ой, бедная, как же ты остался? И некоторые сестры сильно унывают от этих разговоров, когда они это слышат, от таких мнений. Они молятся о другой жизни, а друг жизни так и не появляется на горизонте. И некоторые начинают думать о себе или с сожалением, или с отвращением. Но почему я такая? Почему у других по-другому, а у меня вот так? Почему я никому не нужна? Никто на меня не смотрит. Почему так? И не все, к сожалению, желают так жить и так оставаться. Некоторые идут в мир, там ищут и находят себе мужей. Они отдают себя, они отдают свое тело другому неверующему и живут грешником, живут неверующим человеком. Для апостола Павла, для первых христиан, да и вообще для зрелых христиан и сегодня, и всегда, характерно другое отношение к браку. Не романтическое, не просто романтическое влюбленное, а такое зрелое и серьезное и трезвое отношение, когда они хотят знать волю Божию. Жениться хорошо, но если есть сила и власть служить Богу ничем не связанным, апостол Павел говорит, что это лучше. Такие христиане всегда во все века были в церкви, они всегда были украшением церкви. Они исполнены любви к Богу, они не чувствовали себя одинокими, униженными и обделенными. Они служили Богу, они заботились о сиротах, о вдовах, об одиноких. Они несли Евангелие этому миру, и они часто становились мучениками за дело Господне, за проповедь Евангелия. Конечно, кто-то из вас скажет, но почему же ты не поступил лучше? Да, я женат, у меня есть семья. У каждого свое призвание. Но, братья и сестры, я хочу, чтобы вы правильно поняли в этот текст. Этот текст не говорит, что лучше не жениться, чем жениться. Нет, не так здесь говорится. Здесь говорится вот о чем. Лучше быть одиноким, чем связать свою жизнь с неверующим человеком. Лучше остаться одной или одним, чем выйти замуж или жениться на грешнике, связать свою жизнь навсегда с грешным человеком. Да, проблема одиночества есть в церквах, и особенно для сестер. Но, друзья, эту проблему нельзя решать любой ценой. То есть нельзя так понимать. Главное выйти замуж любой ценой, любыми способами и любыми путями. Надо об этом молиться, надо просить Богу. И главное, это Богу служить. Это с Богом жить. Друзья, Иоанн Креститель, он не был женатым человеком. Апостол Павел, мы тоже не видим его семьи. Пророк Илия тоже себе в семье жил. Но разве они были одинокими и обделенными? Разве они страдали в своей жизни? Они прожили прекрасную жизнь. Они прожили очень яркую, насыщенную жизнь. И они сегодня, мы точно знаем, что они сегодня с Богом, а не на небе. Итак, Лучше быть одному, чем быть в союзе с неверующим грешным человеком. Братья и сестры, я на этом закончу рассуждение. Я вам предлагаю самим продолжить. Возьмите симфонию и выпишите эти тексты. Что лучше для нас? Что лучше? И это как раз есть ответ на наш вопрос. А что же лучше для человека? Что такое небесное? Вот то, что нам говорится в Библии, это слова Бога. Это то, что когда-то мы будем читать и знать и на небе, не только на земле, потому что Слово Божие, оно вечное. Оно вечное. Итак, Слово Божие позволяет нам искать не просто хорошего, а лучшего. Но лучшего не по мирским стандартам, а по небесным. А небесное, апостол Павел в послании к Филиппийцам пишет так, чтобы вы, познавая лучшее, были чистыми и неприкосновенными в день Христов. Так вот, лучшее небесное, это то, что ведет нас к чистоте, к святости и к богоугодной жизни. Аминь.